Партийная среда. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда». Приветствуем наших радиослушателей. И, как всегда, в среду честные ответы на острые вопросы будут звучать в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Сегодня на ваши вопросы будет отвечать заместитель председателя ЦК КПРФ, председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам, академик Российской академии наук Владимир Кашин. Владимир Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, а помогать Владимиру Ивановичу, как всегда, будем мы, политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов, Александр Петрович.
Всем привет.
И я, Елена Афонина.
Ну и начнем мы с главного события сегодняшнего дня. Это встреча президента России с членами Совета по правам человека. И впервые в Совет по правам человека введен военный корреспондент, знаменитый наш Саша Коц. Он сегодня там участвовал, мы его еще не видели. И он нам обязательно, я думаю, что о многом расскажет. Значит, ну вот цитата дня, я считаю, которая прозвучала сегодня из уст главы государства. Путин указал, как вот передает информагентство, что хоть спецоперация и длительный процесс, но он приносит серьезные результаты для России, такие как расширение территории, а Азовское море превратилось во внутреннее море Российской Федерации. Ну и там много было заявлений. Я знаю, что мы с вами сейчас вот успели обсудить все темы, все проблемы, и коль вы, я бы сказал, главный аграрник нашей Российской Федерации, я думаю, что Минсельхоз не будет возражать против этого термина.
Не будем делить с Минсельхозом комсомольскую славу.
Да. Вот. И вот один из вопросов, который сейчас вот обсуждается и в обществе, и у вас, я знаю, на политической арене, это то, что в основном-то в спецоперации участвуют сельские труженики. Вот. А кто будет сеять? А кто будет пахать, прежде всего? Кто будет сеять? Кто будет убирать? Вот скажите, пожалуйста, у вас всегда, как у представителей аграрного сектора, были свои мудрые народные рецепты? Можете с нами сегодня поделиться ими?
Да, конечно. Безусловно, с первого дня операции военно-политической наша партия и все патриоты нашей любимой России были вместе с нашей армией, с нашим президентом. Я должен сказать, мы еще 8 лет назад на высшем своем партийном форуме приняли решение и признали независимые Донецкие и Луганские территории, то есть независимые республики. И все эти годы мы активно помогали, надеясь, что случится то, что случилось до этого в Крыму. Будет референдум и будет присоединение и этих исконно русских территорий, причем, я должен сказать, это не только надежда нашей партии и патриотического всего населения нашей державы, но это абсолютное большинство имели надежды жители Донбасса. И мы постоянно общались с теми, кого сегодня уже нет, к сожалению, в том числе и руководителей той и другой республики, и сегодняшними руководителями, и Пушилина, мы знаем его всю семью, детей, значит, и вторая республика Пасечный, которой тоже мы близко знакомы все. Вот сейчас только наши товарищи сегодня вернулись, мы провели там во всех четырех сегодня территориях партийное собрание, учредительные конференции.
А кто конкретно выезжал туда из ваших?
Группа наша была во главе с Тайсаевым. Это 115-я командировка за это время от героя Донбасса Тайсаева. С ним рядом всегда это был Родин, он и был, Саша Ющенко, это Алексей Куриной, это Айрат, второй секретарь Ульяновского областного комитета, член Совета Федерации. Это другие наши товарищи, которые выполняли вот эту большую работу. Кстати, я должен сказать, на учредительных собраниях было очень много молодежи.
А вот скажите, пожалуйста, вот вам, вот у меня такое, я не знаю, подозрение, не подозрение, не поздновато вы создаете там свои первичные или первички, да, как я, мы их называем, я веду в четырех вот в этих регионах.
Я хочу сказать, это были учредительные конференции, исходя исходя из законодательства, исходя из принятых решений. Что касается вот того, о чем вы говорите, мы это делали с первых дней, сразу после того, как там прошли соответствующие референдумы народные. Мы сразу тогда, в собственности, это еще было у Симоненко, то есть у КПУ, на здании и прочее, мы подсуетились, надо прямо сказать, и Компартия приобрела здания, хорошие бывшие партийные здания, в которых находились обкомы этих территорий, и мы их приобрели в собственность, и сегодня мы передали нашим товарищам собственность. Вот первые сектари...
То есть вы подсуетились, как большевики, да?
Нет, мы сумели сохранить свое, забрали то, что принадлежало КПУ, коммунистам, и сегодня содержали эти здания за счет взносов российских коммунистов. Сегодня мы их передали нашим товарищам.
Почта, телефон, телеграф?
Ну да, почта, телефон, телеграф. Сейчас проще. Ага. Социальные сети, телефоны. А машины дали. И эти машины сегодня, в общем, потрепаны, хотя недавно мы туда передали их, потому что наши машины постоянно на передовую возят гуманитарную помощь. Мы вот сейчас будем 104-й конвой отправлять. В этом конвое будет только 150 тысяч детских подарков. 150 тысяч. И плюс, начиная от теплого белья, от всевозможной другой продовольственной снеди, включая, значит, хирургические инструменты, лекарства и так далее, и так далее.
Это все четыре территории, тушенка, да?
Это во все четыре эти территории, безусловно. Хочу ответить вот на ваш вопрос, который вы ставили.
На подозрение мое.
Каждый день сегодня, действительно, он чрезвычайный. Мы видим, как занят президент, мы видим, как переживает сегодня вся страна. Вся страна сегодня или смотрит телевизор, или смотрит свой телефон в сетях.
Ну и
работает. От мала до велика. Всех интересует сегодня, безусловно, что же происходит. Когда же мы пойдем вперед, когда же мы победим и пройдем маршем где-нибудь по Львову. Потому что настрой у нашего общества, у абсолютного большинства такой. Все, вот мы когда, говорю, собираем конвои, вы знаете, слезы на глазах. Вот все хотят что-нибудь свое дать, хоть вот 2 килограмма гречки, хоть там носки, хоть какое-то письмо, хоть деньги, но нет семьи, и чем старше, чем вот прошедший жизненную такую школу человек, он готов отдать последнее ради победы. Я вот это хочу особенно подчеркнуть. И, конечно, в этой большой неразберихе, надо прямо сказать, потому что нет же этого, ну, госплана, нет тех сталинских министров, когда умели не потерять болт, перевозили за 2 месяца завода, работали с Украины, перевезенные там на Урал или в Сибирь. Сегодня другая ситуация.
Ну, элементы госплана все равно появляются.
Появляются, это тоже хорошо.
Это без благодаря этого, вам, Тумич.
Без этого не было бы вот то, что сегодня есть победного, хорошего. Ага. Но вот нестыковок, управленческого хаоса даже там, на передовой, не избежать. Много добровольцев, много мирных жителей погибает, раненых много. А обеспечение, будем говорить, врачебное, что касается таблеток, даже в госпиталях. Вот есть список, по которым дают госпиталь таблетки, а раненому должны другие прийти лекарства. И вот нам пишут с этих госпиталей, мы туда приобретаем это лекарство, везем. Это вот один элемент. А раненому нужны, конечно, и протезы, раненому нужна другая забота.
Об этом президент, кстати, сегодня, о протезировании вот именно покалеченных войной бойцов говорил очень проникновенно.
Я вот считаю, что это очень важная вещь, потому что, когда говорит президент, то есть каждое слово из уст президента, сегодня абсолютно большинство, в том числе и тех, кто это за это должен отвечать, но стараются исполнять максимально. И вот это надо использовать самым серьезным образом. Я думаю, он это использует, потому что по каждому вопросу и внутреннего порядка, и внешнего, и непосредственного обеспечения фронта, начиная от всего того, что стреляет, и то, что движется, обозначает президент. Я хочу сказать очень правильно, что и по правам человека эта тема обсуждается, к международным организациям обращаются. Этот расстрел наших пленных, отношение к раненым, оно разное совершенно у нас и к нашим. Этот русофобский фашизм, который сегодня требует мирового осуждения, он обязан и через эту структуру, уважаемую, как говорится, двигаться.
Владимир Иванович, прошу прощения, мы сейчас уходим на перерыв, после которого коснемся, я думаю, темы. Это очень важно. Международных структур, которые работают не на правду, а на ложь и всячески пытаются Россию унизить и растоптать. Нужно ли нам участие в таких организациях? Я думаю, что этот вопрос обсудим обязательно.
Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Партийная среда. На радио «Комсомольская правда».
И сегодня в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Честные ответы на самые острые вопросы готов давать заместитель председателя ЦК КПРФ, председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. Владимир Иванович здесь, в студии. В студии также политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов. Я Елена Афонина. Владимир Иванович, вот все-таки тот вопрос, который я так попыталась задать в финале первой части, он касается многих международных площадок. Мы на протяжении многих лет питали иллюзии. Я знаю, что и депутаты Госдумы тоже относятся к этой категории, как отстаивали ПАСЕ, говоря о том, что мы должны присутствовать на этой площадке, мы должны доносить свое слово и так далее, и так далее. И с ПАСЕ вышвырнули, потом вернули за деньги. Вот примерно то же самое происходит со многими организациями. Наверное, вопиющий случай – это, конечно, наши паралимпийцы, которых просто аннулировал Паралимпийский комитет, сказав, но взносы за 23-й год извольте заплатить. И вот министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров, который принимает участие в международном форуме «Примаковские чтения», он коснулся как раз этого вопроса. Может быть, не прозвучали какие-то конкретные организации, из которых не мешало бы сейчас выйти по одной простой причине. Мы платим деньги, а нам за это, кроме русофобии, ничего. Вот как считаете вы, есть ли такие организации, которые нам нужно покидать и делать это как можно быстрее? Да.
Я хочу сказать, в основе любого комплексного такого механизма бытия лежит, безусловно, финансовая составляющая, она определяет фундамент жизни. И, конечно, я хотел бы, отвечая на ваш вопрос, начать с того, что Международный валютный фонд, ВТО, Всемирная торговая организация, Всемирный банк. Ну, напомню, помните, был фонд Сороса? Вот через этот фонд, через его гранты разваливали большую науку. Я 14 лет возглавлял Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства, питомниководства, а пришел туда в конце 91 года, когда уже американцам был продан даже Дом науки, когда от коллектива остались рожки-ножки, осталось всего 40 человек. Мы отсудили Дом науки, вернули всех пенсионеров, сделали за несколько лет лучшим этот центр, и он был в странах СНГ ведущим, проводили все форумы, все симпозиумы, много чего делали доброго, создавая сорта, раскрывая большую тему и сохраняя в целом науку. Да, не удалось, допустим, здесь, но во многих местах это удалось сделать, а вспомнить учебники, которые он, как говорится, вместе с нашими подлецами создавал, и где не оставляли в учебниках истории две страницы для Великой Отечественной войны, или там в литературе не было места Тихому Дону, или там поднятой Целине, или Павке Корчагину, Островскому и так далее. Поэтому вот это все надо понимать. Вся задача вот этой уже структуры международной была направлена вот с точки зрения финансовой составляющей, подчинить все и вся. Все, захватить рынок, развалить все, что есть у нас хорошее, захватить продовольствие, рынок. Помните, Буш приезжал и говорил, как идут тут вот наши ножки куриные, я имею в виду.
Буш-младший, да?
Да, и вы знаете, если президент эту тему ставит, понятно, нашему под хмельком Борису Николаевичу, понятно, уничтожили вплоть до племенного ядра целую отрасль птицеводства, которая в Советском Союзе была лучшей, мы по 30 килограмм на человека потребляли тогда мясо птицы. И вот сейчас только восстанавливаем племенное ядро. Мы вырезали поголовье крупнорогатого скота. Через эту же опять ситуацию, что оттуда все завезем.
А можно цифры? Вот, простите, я вас перебью, да. Просто у меня как раз был вопрос по этому поводу. Уж простите меня, мои коллеги просили у вас именно узнать. Цифры. Смотрите, про поголовье, да? В начале 90-х в России было 20,6 миллиона голов дойных коров. Да, дойных коров. Да, да. А в 2020 году 7,9, в 21-м 7,8. Почему такая убыль?
Я
вам что происходит?
Назову цифры. Угу,
давайте.
57 было миллионов КРС. А 20 коров было миллионов.
КРС – крупнорогатый скот.
Сегодня 7,3. Я сегодня в слайдах показывал министру еще раз. Мы договорились государственную программу принять по производству молока. Мы 91 килограмм не додаем сегодня нашему потребителю, то есть русскому человеку, нашему национальному народу по научно обоснованной норме. Минус 91 килограмм.
В год.
В год, да. Мы потребляли больше всех в мире молока, а молоко – это здоровье нации, это надо понимать. И вот в этом плане мы потеряли под 280 миллионов земель сельскохозяйственного назначения.
А почему?
Мы
почему?
Из всего оборота вывели, выбросили еще 36 миллионов гектар пашни. А вот почему это как раз и все делали те фонды вместе с нашей либеральной хеврой. Помните, село Черная Дыра, мы оттуда все закупим. Это же под этой маркой 30 лет разоряли Россию.
Иначе.
Разоряли сельских, 50 тысяч колхозов и совхозов
уничтожили. Но 100 тысяч коров за год, это куда они делись-то?
Что значит 100 тысяч голов?
Слопали.
Речь идет о миллионах. Отвечу сейчас на ваш вопрос до конца.
Да.
Значит, в цифрах можем утонуть, вещь, цифры хорошие. Но прямо хочу сказать, что задача была главная – экономически подорвать, рубль обесценить, все, что связано с тепловой составляющей, включая генерирующую, забрать, и основные теплогенерирующие системы были отданы немцам, финнам, итальянцам. Значит, все, что связано с добычей, начиная с Сахалина-1, Сахалина-2, где японцы, там американцы рядом и так далее, и так далее. То есть страна, по большому счету, попадала в полную зависимость, и речь шла о расчленении России. И это уже обозначалось. Поэтому я вот сегодня стихи еще читал, «Бою за Русь», один из первых. Я и говорил, что я ликую тем временем, когда к рулю стал новый капитан.
Скажите, пожалуйста,
значит, сегодня,
про организацию.
Сегодня, еще раз, мы все эти 8 лет с первого дня, значит, хотели, чтобы не вступать в ВТО. Мы категорически, партия была против этого вступления. Мы хотели, чтобы рубль был сталинский, чтобы рубль был советский, который приравнивался к 80 копеек, 1 рубль стоил 87...
Сталинский – это как?
8,
с изображением...
Да, золотой, который стоил... Рубль стоил 1,3 доллара. Значит, мы на рубль производим больше всех нефти, больше всех бензина производных, леса, зерна. А почему мы должны за доллар-то отдавать 100 и больше рублей? Ну, слава богу, сейчас вот несколько выравнивает часть.
Владимир, я хочу вас, знаете, к чему подвести.
Это опять, сейчас я, Саша, закончу. Это опять эти вот фонды.
А то времени не хватит.
Это опять это вот иностранные дуры. У них одно желание. Путин это понял. Путин понял и стал говорить так, как говорил Зюганов по многим направлениям. И сегодня мы говорим, надо прощаться и быстрее. Укреплять надо рубль в интересах рядового человека, а не в интересах олигархии.
А Зюганов говорит, как Путин. Я так понял, что вы уже стали сейчас отвечать на вопрос по поводу программы продовольственной безопасности, которую предложила Компартия России. Что она собой представляет, и как долго она будет выполняться, и когда мы почувствуем ее результаты?
Я должен сказать, что касается программы, связанные с решением вопроса продовольственной безопасности, она сегодня активно воплощается в жизнь. Еще при Медведеве Дмитрия Анатольевича мы сумели защитить программу комплексного развития сельских территорий. Мы ее дважды слушали на Госсовете, потом непосредственно у него, потом программу второй целины. Я лично докладывал здесь и в Воронеже, и здесь. Тоже была принята наша программа. Другой разговор, что возрождение деревни, возвращение земель в севоборот тоже достаточно длительный процесс, но надо по исходному паспорту вести финансирование этих программ. Сегодня главная беда, что идет недофинансирование. Вот мы сегодня совместно, коллеги, еще раз эти темы поднимали, еще раз я в слайдах показывал это недофинансирование. Есть движение вперед, это очень важно. Мы 13,5 миллионов гектар должны ввести к 30-му году плюсом. Мы получим сейчас с новых территорий еще заботу о 7 миллионах гектар. То есть мы видим сегодня площадку 180-190 миллионов тонн зернобобовых. Мы знаем, как нам нарастить. Сегодня нам надо как минимум 2 миллиона добавить дойного стада или 4,5 КРС с тем, чтобы получить дополнительно 12,5 миллионов тонн молока к тем 20, которые есть у нас товарного молока. И в целом к 30, которые получаем, получится где-то на уровне 43-44 миллионов. И это закрываем всю ту тему, о которой мы вот сейчас говорили. Должен сказать, героический труд наших крестьян в этом году обозначился рекордом. Вот на сегодняшний день 157,9 миллионов тонн зернобобовых. Должен сказать, в 2013 году было 60 миллионов тонн. Мы на 48 миллионов, миллиардов
Владимир
долларов.
Владимир Иванович, вынуждены прервать. После новостей мы эту тему обязательно продолжим.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Партийная среда. На радио «Комсомольская правда».
И сегодня честные ответы на самые острые вопросы. В эфире звучат от заместителя председателя ЦК КПРФ, председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Именно поэтому столько внимания и уделяем именно этому направлению. Владимир Кашин, Владимир Иванович, готов отвечать на вопросы наших радиослушателей. Также в студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов, я Елена Афонина. Ну что, Владимир Иванович, готовы отвечать на вопросы радиослушателей?
Готовы.
Ну давайте. Вопросы...
Не только самые острые, но и бывает, что и глупые. Ну ничего страшного.
Ну, хорошо, давайте.
Мы бесцензурное радио,
итак,
поэтому вперед.
Константин спрашивает, точнее так, говорит, помним мы ваши колхозы, вонючие овощехранилища, где работали так называемые шефы, доценты с кандидатами. Это вы, коммунисты, уничтожили русских фермеров в лагерях.
Во как. Отвечайте.
Да, ну, можно сразу. Да. Да, Ставропольский край спрашивает, где был Кашин, когда страну рвали на куски? Вот такой еще вопрос есть. Ну, давайте вот. Да. Расскажите, где вы были.
Начнем с того, где был Кашин, когда рвали страну на куски. Вот мы все делали для того, с моими товарищами, чтобы не случилось того, что нашу малую страну разорвали на куски. Хочу для ставропольских товарищей, я недавно оттуда только приехал, мы выездной комитет проводили, были на Новотроицком море, который построили наши отцы и деды в 1953 году. И сегодня Ставропольский край во многом, что касается водоснабжения, живет за счет вот того великого, что создавала наша держава, наши отцы и деды, и та советская власть, против которой вот возражает этот наш товарищ.
Константин.
Значит, в это время мы не дали возможности присесть американцам с тяжелой техникой в Арзамас для проведения совместных учений. Мы не дали разорвать наше знамя победы. А Сигуткин и другие генералы, и Дума государственная в лице той фракции основной большой поддержал это решение. Убрать со Знамя Победы серп и молот нас поддержал тогда президент. И мы сохранили Знамя Победы и гордимся. Сегодня с ним идем вперед и побеждаем. Мы выгнали эскадру американскую с Крыма в это время, когда страну рвали на куски. Мы все делали для того, чтобы сохранить науку. Мы все сделали для того, чтобы непонятная подворотня захватила улицы. А все делали для того, чтобы наших ребят воспитывать в спортивных залах. Наших ребят. Я занимался тренерской работой много. Сам мастер спорта по боксу и клуб братьев Огуренков в институте работал с первого до последнего дня моего там директорства.
В Думе пригождаются ваши боксерские навыки?
Обязательно. Что касается других не менее важных вопросов. Пионерия, комсомол. Это же мы сегодня все сохранили, и по 5-7 тысяч человек только на Красной площади принимаем пионеров. Это мы развернули сегодняшнюю либеральную власть к тому, чтобы разговаривать по-русски, а не по-русофобски. Не обижать наших ветеранов и не срывать с них орденов, которые пытались это делать либералы и всякая другая нечисть в 92-м, 91-м, 93-х годах. Это мы встали на борьбу против коррупции и той нечисти, которая выгребала наши леса и недра. Вот этим мы занимаемся и сегодня. Что касается вонючих или других колхозов, совхозов, это может говорить только враг нашей страны. Недалекий человек. Колхозы, совхозы позволили победить в Великой Отечественной войне нашему народу. На них держалась наша армия и продовольственная безопасность. На них сегодня держится родник чистоты русской души, многонационального нашего народа. Именно община в условиях тяжелых климатических дает право коллективный труд на успешную жизнь. Если ставропольцы там не понимают это, кто-то из них, но это единица. Единица, потому что в начале... В середине 17 века с Рязани уходили казаки. В 17 веке фамилия Кашиных осваивать уехала на Алтай, а по линии мамы Растопчины в Оренбург. Я нашел там корни своих предков. А вот в середине 17-х наши уехали именно рязанские казаки, они были первые городовые в упоминаниях всех исторических, и именно туда, значит, на Ставрополе.
Значит, мы с вами земляки по Оренбургу.
И теперь они тирские называются. Угу. И вот эти колхозы, как он их называет, да, миллионеры, ставропольские колхозы, совхозы, они и сегодня процветают, колхозы. Ставропольский Богачев колхоз – уникальная пионерская организация, лучшие показатели, школа, я там был, переработка, все колхозы в Ставрополе сегодня являются выдающимися. 50 тысяч колхозов и совхозов имели 50 тысяч пожарных уникальных дружин. У нас не горели ни поля, ни леса. И говорить о колхозах, о кормильце в таком неуважительном тоне – покрестись хоть и сплюнь через плечо, чтобы не был русофобом и плюющим в колодец, с которого сегодня пьешь и жрешь.
Ну, видишь, что как касается, классно, какие классные ответы, а мы еще думали, задавать или не задавать этот вопрос Кашину. А я так и знал.
Что касается завершения той тематики, о которой говорили. И сегодня действительно наши ребята в сельской местности в основном комплектует все, что сегодня обороняет нашу страну и расширяет ее величие. Да, конечно, сегодня и на комбайн, и на трактор не так просто найти хорошего подготовленного механизатора. Нас понимает в этом плане министр обороны, понимает его первые замы, значит, все, что касается Царихова, Панкова, значит, мы на прямом контакте. Я должен сказать, тем не менее, патриотически настроенный народ на селе Это 100%. Там нет вот этого блуждающего тут с другим поведенческим теперь настроем с точки зрения бытия, быть мамами, двойными папами и так далее, и так
далее. Теперь уже все, вы приняли закон, президент его подписал, никаких двойных мам и пап.
На селе этого нет. Это как раз в первую очередь в некоторых наших столицах приобретало какую-то определенную заморочку. Поэтому мы за село всегда стояли, потому что село – это основа, это продовольственная безопасность, это национальная безопасность. И там, я убежден, наши ребята, наши танкисты, наши летчики, наши мотострелки все сделают для того, чтобы мы ненадолго, я рассчитываю, мы побыстрее получим то искомое, что хотим найти. Сегодня в три смены работают наши оборонные предприятия, это факт. Вот сейчас только приехали с Омска, видели все наши заводы, как они работают. Мы близко работаем с Владимиром Владимировичем Артиковым, первым замом Ростеха, значит, знаем не понаслышке все дела на заводах. Мы убеждены, что вот этот сплав серпа и молота, сплав промышленности сельского хозяйства победит. Мы сейчас что делаем, Александр Петрович? Мы сейчас студентов 2-го, 3-го, 4-го курса по ускоренным программам обучаем
для того… Каких вузов?
Сельскохозяйственных вузов, сельскохозяйственных вузов, лесотехнических вузов, значит, педагогических, где есть это направление. И мы сейчас вот просчитали, у нас своих там за 50 вузов, плюс научно-исследовательские, мы сейчас посчитали, мы будем иметь несколько тысяч вот, студентов, студенческих отрядов, которые могут работать на современном тракторе, на современном комбайне. И надо, сегодня этим занимается министерство, вести подготовку механизаторов среди тех, кто должен встать во второй эшелон. Я вам из своей жизни скажу пример. Значит, я когда первым работал, мы получали 40, самый большой в Подмосковье район сельскохозяйственный, секретарем. 6 лет был первым секретарем, был членом бюро обкома подмосковного. Мы получали в среднем 45 центнеров зернобобовых. Мы надаивали 4,5 тысячи с 20 тысяч.
Говорите,
с гектара. С 20 тысяч дойного стада. Это 45 зернобобовых, это очень серьезный, сегодня считается урожай. А это 85-й, 86-й, 87-й годы. Я должен сказать, вот почему мы сделали рывок так быстро. До этого я принял район 17 центров. Потому что Московская селекционная союзная станция, где я был до этого директором, проводила много семинаров. Ну, они говорят, да ладно, тут у вас все особое. Когда первым пришел, всех позвал. За зиму подготовить на двойную смену всех рабочих, которые могли бы ночью работать на черновик, с полем культивация идет, а на чистоту поперечно пошла культивация, работает уже профессионал-механизатор, сорняков нет, удобрения работают по-другому, гербициды работают по-другому, урожаи двойные. И так далее, и так далее. Этот опыт, он и сейчас помогает нам заранее подумать, что тебе через 3 месяца посевная, надо работать.
Какой интересный разговор, я давно такого не слышал.
Да, уходим на перерыв.
Вместе с полей.
Да, уходим на перерыв. Через несколько минут вновь будем с вами в прямом эфире.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Партийная среда. На радио «Комсомольская правда».
Это прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда». Честные ответы на самые острые вопросы. В студии заместитель председателя ЦК КПРФ, председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. Владимир Иванович здесь у нас, отвечает на реплики наших радиослушателей. А также в студии вот такие мы красивые. Александр Гамов, я Елена Афонина.
Это подарки от товарища Зюганова, от генерального секретаря ЦК Компартии России. Я правильно понял?
Да, абсолютно верно.
Это бесплатно все? Или...
Все бесплатно. Вы свои взносы и в комсомоле, и в партии уже заплатили. Их достаточно для этих красивых подарков. Завтра мы в колонном зале проводим большое мероприятие по столетию великой державы. Мы проводим сейчас повсеместно автопробеги, где с нашей символикой встречаемся с населением по всей нашей большой России, а 19 числа наши большие колонны с гуманитарным грузом пойдут на Донбасс, в окопы и во все четыре территории к детям. Только 150 тысяч детских только подарков, я уже говорил, будет. Вот это великий автопробег. 21-го мы пойдем к Кремлевской стене, к мавзолею, к основателям великой державы Владимиру Ильичу Иосифу Виссарионовичу Сталину. Мы обязательно заклеймим позором тех разрушителей великой державы, которые в лице Ельцина, Шушкевича и Кравчука по пьяни растоптали союзный референдум, отказались от волеизъявления людей жить в одной державе. Мы потеряли много русского, мы потеряли много мононационального. Не живет ни одна республика сегодня достойно. Посмотрите в той же Украине, посмотрите в той же Прибалтике. Даже наши среднеазиатские республики, как живут там люди, как трудно найти работу. Да в той же Армении. Везде очаги, везде кровь, везде пожар войны. Везде америкосы накладывают свои лапы и свое влияние. Хотят заработать новые барыши. Поэтому держава как олицетворение братство, дружбу, вот этого серпа молота, который на ваших кепках олицетворяет, да. И союз рабочего класса крестьянства. Вы посмотрите, какой сноп колосистый, ведь он олицетворяет вот этот урожай, который в этом году получен рекордный. А вот эта уникальная вязь братских всех наших республик, а вот эта эмаль, который, помните, этот ерб создан, он же встал на пьедестал величия во всем мире, как борец за мир, за доброту, за сострадание, за человечность.
Товарищ заместитель генерального секретаря ЦК Компартии России, вот у меня такой вопрос, скажите, пожалуйста.
Сейчас заканчиваю.
Извините, что я перебиваю.
Сейчас заканчиваю.
Ну, дайте мне сказать.
Одно предложение. И мы не только клеймим позором вот этих разрушителей, но мы хотим еще раз обратиться к нашему народу. Только вместе мы добьемся задуманного, только вместе мы прекратим войны, только вместе мы понесем ту державность, которая свыше дана русскому народу, всему многонациональному народу нашей союзной державы. У нас одна победа на всех, вот великая победа.
У меня вопрос такой.
Давайте вместе объединяться, гнать эту нечисть, которая сегодня разделяет наши народы, которая сегодня использует вот эту борьбу нашего народа сегодня за величие русского мира, который стучится в дверь. Русский мир у черты находится красный, русскому миру отступать некуда уже в этих условиях. Но внутри сегодня нашей державы опять это халуяш, олигархия. 200 миллиардов долларов вывезла сейчас за бугор. Кому везут? А те, кого выгнали сейчас, сюда мешки денег и пытаются целые коллективы. Вот я рассказывал, вчера был, значит, здесь недалеко научный центр всероссийский «Корма». Для нас это для новой программы, которая сегодня уже поручение после нашего совместного заседания министр сделал, мы начали совместно готовить. Это огромное количество зерна надо будет для того, чтобы дополнительно получить 13,5 миллионов тонн молока и держать 4,5 миллиона голов крупнорогатого скота. Это большая, трудная работа.
Я просто хотел акцент, значит, извините, что все-таки перебиваю, чтобы напомнить нашим слушателям, я не знаю, тем, кто нас видит, что как раз вот по иронии судьбы две даты совпали. Это столетие с СССР.
Я
и
об этом
буквально,
говорю,
да, буквально завтра, послезавтра мы отмечаем, значит, ужасную дату. Это 31-я годовщина Беловежских соглашений.
Да, об этом я и говорю.
Да, вот просто
Александр Петрович, я об этом, вы правильно подсказали, еще я как раз об этом и говорю. Ага. И вот внутри, пользуясь этой вот большой работой, какой занят президент и все патриоты, вот тут пытаются, слушайте, вот уничтожить целый огромный коллектив, как морковку вытащить, столетний с орденами коллектив, пересадить в другой район, забрать 500 гектар земли и там построить для айтишников городок новый, в другое место они не поедут. Я им говорю, а как же Берия и Сталин отправляли под атомный проект в Челябинск, в Новосибирск, в другие места, значит, почему айтишники ваши, которые разбежались, не поедут туда, в тот же Дмитров? Почему надо 500 гектар забрать уникальной пашни, особенно ценной, и смотрят ледяными глазами люди, где они воспитывались? Вы, как же вы можете, как морковку вытащить, коллектив выбросить? У них дети, внуки, у них Маилы здесь остались, уникальные школы Кутузова. Она и сегодня работает, сотни докторов и кандидатов. Новоселовы, выдающиеся мировые селекционеры, Шасмудинов и многие другие люди являются гордостью советской науки. Но ледяные глаза, у них 25 миллиардов засветило. Слушайте, я удивляюсь, что вот, к сожалению, не все понимают сегодня задачи, которые решает сегодня Россия на русском рубеже, спасая нашу Россию, русский мир, бывший Советский Союз, его идеи, его величие, будущее всех нас вместе, пытаются вот здесь творить чудеса. И не только здесь, можно по всей России найти эти кланы, которые сегодня просто-напросто подставляют всех и вся и не уделяют достаточного внимания ни продовольственной безопасности, ни развитию науки, и тем более обороноспособность нашей державы.
Вот у меня, знаете, еще такое предложение. Я стих вспомнил. Серп и молот, молот. Серп – это наш советский герб. А в прошлый раз, Владимир Иванович, вы в завершении передачи прочитали свои стихи, и сегодня вы двухтомник привезли, да, поэтический. Угу. И, да, можете даже его показать, да?
Да.
Вот. Вы тоже бесплатно нам его насовсем, да, даете?
Вот. Это «Возмездие», это вот стихи 21-22 года, и «Красное крыльцо», стихи 21-22 года.
Вы можете вот к датам, которые мы сегодня отмечаем, мы очень много острых вопросов обсудили, но почитать что-то, потому что, ну, в Госдуме, я знаю, очень хорошо знают поэта Кашина.
Да. Я вам хочу сказать, мы сегодня проанонсируем, у нас десяток роликов на последние стихи.
Ну, это мы посмотрим, да. И ваш стих.
Пусть наши радиослушатели зайдут на сайт КПРФ, ага, или просто наберут стихи Кашина, И почитают.
И вы нам читаете
сейчас. Я вот одно четверостишее, может быть. Русский мир стучится в дверь. Немало он понес потерь. У красной мы стоим черты. И русским нет назад пути. Вперед, друзья, наши сыны. Мы своей родине верны. У нас на всех одна победа. Вернем ее. Мы нашим дедом.
Браво. И сколько у нас времени, что нам остается?
Две минутки буквально у нас остается.
Давайте мы все-таки поздравим, да, вот, наших слушателей. Вот
Саш, давай еще два четверостишия прочитаю.
Давайте.
Стол отцовский и скамейки, сам сажусь под образа, печка, словно душегрейка, ласково глядит в глаза. Мать, отец, словно живые, присели рядом за свой стол, такие близкие, родные, и заструился разговор про деревенские баталии, о речке, лесе и полях, про соседушку Наталью и районных новостях.
Класс. И, Лен, мы же можем поздравить наших слушателей, да, вот с этой, с предстоящей
наступающей
датой. Да, вот. Вы, пожалуйста, вот у вас очень хорошо получается.
Так, одна вот минута у нас остается.
Я хочу с великим удовольствием поздравить всех, кто родился, жил в Советском Союзе, тех, кто помнит это уникальное, выдающееся время. Советская держава сумела уничтожить фашизм, в его логове водрузила знамя победы. Советская держава сумела создать ядерный паритет, она сумела первым запустить в космос спутник, и Юрий Алексеевич Гагарин, комсомолец, а потом коммунист, первый был космонавт в мире. Много что было сделано нашей уникальной державой. Она показала пример, как можно относиться к человеку труда, к как надо любить свою землю, свою страну. И мы должны гордиться своим прошлым. Всех поздравляю с наступающим праздником. Нам без союза братских народов не жить.
Спасибо. Побед Владимир больших. Кашин, депутат Госдумы,
без этих
был с нами
побед...
в студии. Спасибо.
Партийная среда. На радио «Комсомольская правда».